рассказывающий вам перед сном про вашу фэнтези-вселенную. Но и если хочется серьезно заинтересоваться, слушать с карандашиком, выписывать себе источники и отправляться на полный штык, если хочется вам знать про вселенную Ваху ФБ. Огромное спасибо вам, Владимир, вот, за ваше ценное время, за которое вы к нам сюда пришли. Вот, огромное спасибо, надеюсь, не последний раз.
Спасибо тебе огромное, что позвал, как это, всегда очень любил твое творчество, было очень приятно. До следующего раза.
Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие участники. Сегодня суббота, сегодня у нас субботняя конференция. Вот, мы тут собрались уже за эфиром. Нам здесь один участник с ником Йофер задвигал про Telegram. Вот, очень оживленная была дискуссия, поэтому подключайтесь. Сервер mumblesh.com, заходите, говорите свой горячий тейк. Сегодня у нас определенной темы нет, поэтому давайте накидывайте, что у вас, как прошла неделя, как вообще дела, давайте.
Здрасте.
Здрасте. Вот.
Хотел сказать, хоть вот тут все мои молчат, но похоже проблема с плюнгом. У меня ли у вас?
У меня не пинг, у меня сейчас умственная отсталость. Я весь день проспал, и сейчас я сонный, и время реакции у меня замедлено.
Аутизм!
Да. Вот.
Я вам хотел накинуть тоже один тейк.
А он горячий?
Нет, он холодненький и касается вашей темы.
Ой, ну давай.
Телеграм не нужен, Дуров не нужен. Дайте, блядь, чтобы сигнал работал.
Нахуй вам сигнал? Ты из одного говна другое говно хочешь взять? Тебе, блядь, дали звонки через мобильный телефон? Тебе дали смс через мобильный телефон? Тебе дали ММС?
А не хочу звонить, войны, не мои хочу смс отправлять.
Нет, блядь, хочу какой-то мессенджер
заставлял, чтобы мой старый пакет уровня из 2015 года работал, как он предусмотрел в 2015 году. Я хочу пользоваться интернетом.
Мало ли что ты, блядь, хочешь, тебе мессенджер или пользоваться интернетом? Мессенджер тебе дали, а интернет будет по талонам, пидорасина, ибо нехуй тебе.
Во, блядь, вот, посмотрите, дорогие радиослушатели, радиоанонимус, шизики.ком и это, скипчана. Вот, посмотрите, вот у нас защитник барина.
Не, ну реально, ты определись, либо тебе мессенджер, либо интернет, потому что ты говоришь, дайте мне мессенджер, а потом говоришь, дайте мне интернет. Ты как бы разделяешь.
Ну, мессенджер это часть интернета,
если тебе нужен интернет, так и говори, я за свободный интернет, ко-ко-ко, чтобы было сразу понятно, в какую сторону на верхний ларс идти.
И я за свободный интернет.
Да мало ли за что, вы всем насрать.
Вообще, сейчас можно это, позволяет эта технология, можно купить, короче, 5 компьютеров каких-нибудь, неважно каких, протянуть между ними сеть, вот, написать свой протокол обмена данными между 5 этими компьютерами и написать скрипт, чтобы они непрерывно обменивались какими-то данными, неважно. И все, и свободные, ну, типа, любыми данными, какими хочешь. Пусть они письки друг другу шлют. И все, и садишься, смотришь на них, у тебя 5 компьютеров работает, у них свободный интернет.
Вот, знаешь, вот, да, можно сделать, но нужно, чтобы вот, один твой, а 4 у кого-то другие, чтобы вот как раз обменивались между ними. И, к сожалению, эти 4 человека, возможно, будут и в одном даже с тобой доме. Например, у тебя и меня. У нас, блин, мы с тобой разделяются, сколько там до Иркутска из Москвы, 10 тысяч километров?
Локалочки, да, это не душ, локальная сеть, не интернет. Можете спокойно в локалочке своего города, либо в личных сообщениях обмениваться чем угодно, туда никакой майор не смотрит, ему не интересно. Вот это все. Ему интересно, когда кто-то что-то высрал, и полмиллиона каких-то шизиков это прочитало, это считается СМИ, и вот это вот будут души.
Мне на самом деле, как это сказать, не то чтобы интересно, у меня вызывает вопрос. Ну, точнее, даже не вызывает вопроса. А если тебе нужно с кем-то обменяться информацией, да, ну, там, переписки, напиши смс. Ну, типа, ну почему такой шум? Вот, короче, вопрос такой вот обывательский, прям тотально обывательский. Ну, почему такой шум?
Такой шум, потому что людям неудобно сказать, что я хочу быть террористом, я хочу обмениваться свободной информацией, и вы мне это запрещаете. Так сказать человек не может, потому что справедливо, потому что он долбоеб. Поэтому вместо того, чтобы говорить, я хочу со всеми обмениваться террористической, экстремистской информацией, он говорит, я хочу свободным мессенджером, я хочу общаться свободно. Это так завуалировано он это говорит.
Хватит,
и вот здесь уже начинается, что вот да, вот мессенджер. Юфер, ты что-то хотел сказать?
Да, хватит душить свободу, покрываясь террористами.
Ну, знаешь, вот лучше уж вот задушить террористов, чем вашу свободу вообще. Там какой-то пиздюк свободу хочет, вон верхний ларс пускай. А я хочу, чтобы поменьше было всяких шизиков в интернете. Интернет был не для них сделан. Интернет был сделан для
обмена науки, но технической информации. Не и для тебя тоже. Потому что тебя в какой-то момент тоже посчитают шизиком.
Астралинукс, не перебивай меня, пожалуйста. Меня шизиком не посчитают. Не нужно проецировать вот представление о шизиках на меня и на других там образованных людей, которые интернетом пользуются по работе. Я никаких экстремистских материалов не публикую, я полностью готов, чтобы майор-милиционер в моем аккаунте ВКонтакте все сообщения читал. И для меня это никакой проблемы не составляет. Там будет рабочее сообщение, плюс показания счетчиков воды, электричества моему арендодателю, и все.
На комнате товарища Сталина произошла чудовищная ошибка.
Не произойдет чудовищная ошибка. Я вещами глупыми в интернете не занимаюсь.
Был бы человек, а статья найдется.
Это говорит человек, которому буквально пришлось четверговую конфу раньше завершить, потому что белые списки интернет лагает.
Да.
Просто этот... В тот день ебли, короче, этот... Проверяли, как этот... Firewall, короче.
Я не знаю, что это было, но суть в том, что да, что-то интернет шатали, но опять же, здесь не про свободу, здесь про шатание и защиту от БПЛА. Я не знаю, насколько это эффективно и вообще имеет ли это смысл продолжать. Это, конечно, отключать всем радикальные меры ХЗ, но когда вот соседнее одно государство перестанет существовать, тогда и причин отключать интернет не будет уже.
А нас-то за что?
Так эти меры неэффективные против атак.
Откуда ты знаешь?
Ну, то, что улетели, это прилетел мир.
Создано для того, что, ну, типа, этот Telegram в какой-то мере превратился в порт. Ну, типа, Telegram стал даркнетом. Вот и все.
А он и так был. Telegram — это изначально место для объебщиков, мошенников, криптоотмывателей, всяких звонков, которые там бабушка называет, всяких колл-центров вот этих. Это изначально была помойка.
Но тут немножечко подродячую прочерк, вот, но я бы сказал, что Telegram — это Darknet в том смысле, наверное, что он типа не индексируется ни хера в Гугле, вот. Ну, впрочем, как и Discord в этом смысле, можно сказать, Darknet тогда уж.
Просто Telegram — это народный общественный мессенджер, а не какой-то там Darknet.
Общественное. Я думал, он Паше Гуру бы принадлежит. Там ограниченное общество, значит, общество, ответственность Telegram, LLC.
Не, общество ограниченной ответственности — это именно в экономической части. А то, что разные страны пытаются тебе оправдывать, чтобы ты дал ключевые права, нет, немножко другой вопрос.
Нет, нет, извини, Йофер сказал, что Telegram — это значит общественный мессенджер. Ну какой он общественный, если, ну не знаю, даже у него нет акционеров, значит, которые могли бы свободно, значит, хотя бы решить вопрос.
Ну, можно купить акции Telegram, можно купить криптовалюту ТОН.
Не, ну какой он общественный, если Пашка единолично решает, кого блокировать, кого не блокировать, кого удалять там каналы, кого не удалять. Где здесь общество? Есть только Пашка.
Не-не-не, погодите, Йофер сказал, можно купить... Йофер сказал, можно купить акции. А где акции купить? Я думал, Telegram у него, ну, он есть на IPO где-то, вот я первый раз слышу. ТОН можно купить. Так ТОН не связан с Telegram формально, как бы, вообще никак. Ну, то есть, ТОН отдельная платформа, а отдельно Telegram. Вот, Паша Дуров, он, значит, на ТОН формально никак не влияет. Вот, да, Юра.
Ну, связь-то прослеживается.
Прослеживается, но вот как-то вот Дуров, он хотел сделать свою личную криптовалюту ТОН, вот не скучный блокчейн, вот, а в США, значит, кто там, счетная палата США что-то сказала, Паша Дуров, что-то прифигел, вот, мы твой ТОН не одобряем. Он сказал, ладно, ладно, все, тогда я пускаю ТОН в свободное плавание. Вот, ну и все.
О, то есть, смотри, что он
можешь, его как раз... Ты можешь быть этим ТОНом, но Дуров тебе ничего не должен просто.
Не-не-не, вот смотри, Карасик, чтобы вот ему наехали, как раз тебе вот этот, американцы, они же, что, этот, они же типа могут закрыть-то обмен, вот, как, то есть твой ТОН, то есть официально не смогут работать американские банки, если введут запрет на работу с Парашитуру, поэтому он сдал назад.
Ну, он сдал назад, в общем, да, все так. Но я к тому, что даже если бы Дуров владел бы ТОНом, вот, и официально как бы был его единоличным разработчиком, я сомневаюсь, что это как бы помогло бы простому работяге, значит, управлять и владеть Телеграмом. Вот. А когда ТОН, он и даже де юре, в общем, никак с Телеграмом не связан, я так вообще не понимаю, как можно... называть Telegram, значит, общественным каким-то мессенджером. Нет, это просто нескучный вайбер от ушлого кабанчика Пашки Дурова, пидорка.
Да, просто тупо мессенджер взял и сделал абсолютно свой личный педпроект, он этого никогда не скрывал, и вот этот вот уровень защиты барина, который происходит, это просто удивительно, типа я хочу сливать все свои тайные переписки Пашке Дурову, а кому он их потом отдаст, там, мошенникам с Украины или кому-нибудь еще там из ближнего зарубежья, которые это все спарсят или купят как-то через офицеров там во Франции, которые теперь имеют ключи от телеграмма, шифрование, и Пашка им все сдает. Это, конечно, вот все не откладывается, лишь бы вот местный майор не узнал твои показания счетчиков в мессенджере, как ты мамке переслал.
Просто, у меня тут вопросик. Тогда почему вот те, кто на передке, завыли, когда им начали телеграмму
А потому что там такое же быдло, как и вы, которые привыкли к телеграмму к анимированным стикерам, вместе с этим телеграммом уехали на передок и годами им просто по привычке пользовались. Сейчас они переходят на Макс или уже перешли, и больше им телеграм не нужен.
Ну, кстати говоря, напоминаю, что там в прошлом году Макс, он, значит, не прошел требования ФСБшной по безопасности. Значит, вот и думайте. Вот, это во-вторых. Во-вторых, вот прочих тут говорит, вот пускай родной дядя майор все видит. Я понимаю, а почему родной дядя майор лучше, чем у нас странный дядя майор? Как мне кажется, наш дядя майор, он так хуже, потому что, вот, значит, попробуйте купить персональные данные каких-нибудь, значит, западных европейцев, вот, это будет очень
дорого. Ты не поверишь, Карасик, ты не поверишь, данные западных европейцев, прям колл-центры по ним работают, вот, на тех же самых при СНГ странах, вот они это покупают просто тоже пачками и по ним обзванивают с личными персональными данными, вымогают карточки и прочие. Переведите на безопасный счет.
Не, ну это утечки, значит, у частных компаний, как бы тут нет такого.
А, там утечки у частных компаний, а здесь и ВК, и банки, это не частные
компании. Ну, нет, это частные компании, но как бы ФСБшники тоже сливают, как бы. Вот, не надо тут, пожалуйста, передергивать.
Нет, просто здесь, на мой взгляд, одно и то же самое. Если у нас ФСБшники сливают, там тоже органы сливают. Потому что люди и там одинаковые, сделаны из одного и того же мяса, имеют одни и те же доступы к данным своих граждан. Частные компании там и там есть. В частных компаниях есть свои какие-то сотрудники, которые хотят заработать копеечку, которые тоже сливают данные. Все это попадает на Darknet и продается за одни и те же, в принципе, суммы. Так что абсолютно монопенесуально. Но если ты будешь пользоваться мессенджером, который ты знаешь, что мониторит твой личный дядя майор с твоей стороны, ты дважды подумаешь, прежде чем отправлять туда голую жопу, скан паспорта, какие-то рецепты приготовления взрывчаток. И сам на себя не будешь делать компромат просто в интернете, и все это отлично.
Просто
не знаю, а почему
нельзя побежать? Как воспитание социума к цифровой безопасности.
Ну реально.
Максимально надежные средства коммуникации.
Максимально надежные средства коммуникации, максимально зашифрованные, это для террористов, которые очередной теракт планируют. Я такие средства телекоммуникации по общественным сетям не хочу. Пусть террористы свою траншею копают, свои линии связи прокладывают.
Нет, не для террористов.
Да, для террористов.
Стулья тоже для террористов. Выкидывай стулья. Сиди на полу.
Знаешь, не сравнивай стулья с шифрованием. На стуле можно посмотреть, кто сидит, а за шифрованием нихуя непонятно. Поэтому шифруйтесь либо ключами Минцифры, чтобы Минцифры и органы поняли, кто там на стуле сидит, либо никакого шифрования, никаких вот этих закрытых мессенджеров.
Надо тогда и шторы на окнах запретить. А и шторы скрывают, кто там на стуле сидит.
Шторы не скрывают, шторы вместе с окнами можно выбить и посмотреть, кто там сидит.
И посыпают, сидят, расшифровывают.
Не, ну это все бесполезные разговоры, вы думаете, что ваше мнение чего-то значит, но вот Йофер, ты просто студент, это просто возрастной, я тебе говорю, лет через 10 твои взгляды поменяются, ты будешь топить ровно за то, за что топлю я, это просто тупо возрастное. Когда ты вырос на мамкиных котлетах, у тебя мир выглядит таким образом, что тебе нравится вот анархизм, капитализм и все остальные, а с возрастом у тебя немножечко в голове все меняется, когда ты сам на своей почувствуешь минусы всех этих систем.
Нет, при чем тут анархизм, капитализм, что ты не приписываешь?
Шифрование — это анархизм, да.
Ну,
я не понимаю, почему тут анархизм вообще, короче, все, хватит уже, слишком
так. Не, ну это только анархистам нужно шифрование. В обществе, построенном на законе и порядке, шифроваться незачем и не от кого. Достаточно просто попросить не читать вашу переписку, и в этом обществе его читать не будут. Вот все эти шифрования, анархисты и прочие люди тут практикуют.
Закон и порядок. Ключевая фраза.
Ну да, Российская Федерация — это прям такое, знаете, очень правовое государство, как известно.
Так оно с вас начинается, господа граждане. Пока вы так и думаете, что Россия — это не правовое государство, будет делать, что хочу, она так и останется таким, вот так и будет об вас ноги вытирать.
Смотрите, мне, чтобы она оставалась, надо дать выбирать. Я вот, допустим, своего пидораса депутата знаю, кто меня представляет на федеральном уровне. Но я за этого пидораса не голосовал, я голосовал с другого. Уже сколько итераций в Думу прошло, я, блядь, уже смотрел получение этого наступления 18 лет. Да, я получил право быть избирателем.
Ну и что, у нас как бы демократия, они лично тебя спрашивают, просто у тебя выбор непопулярный, вот, и не выбирают твоего.
Надо было идти в наблюдатели.
По паутинку не протянешь.
Не, а сейчас, короче, скажешь, а что это ты государству, что ли, не доверяешь? Думаешь, у нас отбросы, что ли, какие-то есть? Ёхер, ты чё вообще?
Знаете, вот лет 10 назад я бы, конечно, с вами согласился, а сейчас я достиг такого понимания, что вбросы попросту стали не нужны. А бюджетники проголосуют как надо, а остальные просто не придут, потому что у них есть более важные дела, чем демократией всякой заниматься. А потом удивляются, что, а почему нас считают за быдло и за нас все решают. Типа, а вы же сами на выборы не ходите.
В смысле, тебе только что Астр сказал, что он как только, значит, получил право голосовать, уже
понятно? Ну, это Астр конкретно, это понятно.
А-а-а. Не знаю.
Астр и я в меньшинстве, я тоже на выборы хожу, например.
Я вот, кстати, уже рассказывал, я же это... Из-за того, что я вот ходил на президентские выборы, мне, блядь, повестку в суд пришлось быть этим присяжным заседателем.
Ну и чё, зашибись чё?
Зашибись, я, блядь, был заехать из Москвы в мою Усть-Пиздюйск, там, блядь, хуй знает, проходить отбор, там из-за того, что несколько месяцев мне эту письмо счастья присылали, они смогли, значит, пройти отборы. То есть там из района, блядь, где живет 50 тысяч рыл, не смогли найти 12 или сколько там, 15 человек.
Ну, ты же понимаешь, что это все жайбием выбирается, как бы.
Ну, смотри, сначала рандом отбирает из всех, кто голосовал. Вот, потом уже там прокурор с адвокатом уже отбирает.
Так, Астра, все, хватит. Как вышло, так вышло. Наоборот, зашибись, что тебя выбрали. Это правильно. Не надо вот это. Ну, же поменьше.
Ну, да. Я не про то, что какая-то происходит. Я про то, что, блядь, я живу, блядь, просто по факту, из-за того, что я там зарегистрирован.
Ну, и ебошь свой Усть-Пиздюйск и давай, значит, будь присяжным. Блин, тебе повезло, вот я всегда хотел быть присяжным, а мне никогда не приходило. Это же так круто, понимаешь, участвовать в судебном процессе, ты чё?
Да я понимаю, что это круто, но я тогда как раз только работу, блядь, нашел и типа, извините, мне там это... нужно, блядь, ехать в мой Усть-Пиздюйск, мне нужно взять отпуск за свой счет, блядь, явиться туда, на отбор. И вот только мне на день отбора мне только тогда отплатит государство, и то, там, если у меня же был проеб год, даже больше года по опыту, то, что последние доходы, у меня, блядь, заплатили 600 рублей. Я, блядь, больше потратил, чем туда приехал.
Ну, терпи. Терпи, как бы, понимаешь, что жертва необходимая, да, как бы.
Карасик, офу, Астралинукс, это общественный долг, ты не понимаешь. Это не делается не за деньги, а для общества.
Ну, типа да, буквально.
Это право, а не обязанность.
Вот именно, это будет право. И у нас по закону за отказ там ничего нету. Даже если ты не явился и не обозначил, что тебя вызвали, тебя даже ничего тебе где-то даже в пакуар.
Ну, то есть, можно просто игнорировать и забить на этот вызов.
Все, это было все лето, блядь, приходило бабки, письма счастья отсюда. То есть, вот как раз, либо никто, блядь, не явился, либо явилось мало. Скорее всего, вот я и несколько человек, может быть, там, кто это позвонил, сказал, что извините, блядь, я там, блядь, не живу.
Короче, Астра, я не понимаю, вот твоего Бугурта, вот вообще серьезно.
Нет,
вот,
я просто тебе рассказываю cool story своей жизни, это не Бугур.
Короче, самое страшное в этой истории, то, что бабушку лохматили все лето письменно. Да-да, Карасик, извини, я тебя перебил, ты что-то говорил?
Ну, в общем, да не, ничего особо важного не искал, вот что, я думаю, что это просто должно восприниматься как забавная ситуация, оказия, вот, а Астра рассказывает так, будто бы это Бугурт вообще, будто, ой, господи, какой ужас, меня заставляет участвовать в жизни общества.
Я еще, блядь, ужас тебе тут рассказывал, мне, блядь, на работе каждый день ужас, вот это, блядь, сука, ужас, а это, блядь, ахуйня.
Ой, да ладно, чего тебе такого на работе?
Не допойми, да я только, блядь, второй день спокойным стал. Не надо, я ту хуйню не хочу вспоминать, не надо, спасибо.
Тебе все равно скоро на работу.
Я имею в виду, что все равно скоро на работу, снова очередная хуйня случится. Так что, не.
Вообще, вот тут шифонер говорил, что у него завод закрывается, поэтому ты все-таки хедхантер тополистовый. Вдруг там что-то подвернется, а то как бы это вот работы сейчас не так уж, чтобы много.
Ну, у него что заводик закрывается в Иркутске.
Какая разница, сейчас всем хуй сосательно очень.
Астралинукс, помоги Обсидиану поставить драйвера NVIDIA на Ubuntu. Слушай, тебя тут просят.
Астралинукс, поставь драйвера NVIDIA на Астралинукс. Ubuntu не нужна.
Если бы. Я и так на работе от Астралинукс ненавижу. Ты мне предлагаешь драйверами заниматься на Ubuntu.
А чё? Зато играть будешь.
Видишь. Не понял, а чем тебе Астралинукс не нравится? Ну-ка обоснуй.
Кривое тормозящих говно.
Да нормальное говно сойдет.
Нет, Астралинукс, просто это современная операционная система, как современный Ubuntu, как современный Red Hat, который поставили на Intel Core 2 Duo, или что там за помойки у вас стоят под столами. И из-за этого все закономерно тормозит.
Современное, но говно.
Да почему говно-то? Нормальный Linux, что вы гоните?
Да Йофер просто, знаешь, натренирован рекламой и ненавидит все отечественное. Если там нет шильдика иностранного барина, то для него это автоматически говно.
Ну, не знаю, но это Debian. Как бы Debian, как Debian нормальный. Debian с нескучными утилитами, с нескучной подсистемой безопасности.
Это лучше, чем Debian. Там из Debian убрали пососные деп-пакеты и поставили нормальный RPM. Теперь это Debian лучший, который есть в мире.
Чё ты гонишь? Я не помню, чтобы у вас не был RPM. Ты, может, с Альком путаешь?
Может. Я их путаю, да.
Ну вот, не, Альт так вообще замечательный дистрибутив, как мне кажется, это вот гордость, в принципе, могла бы быть наша. Он старенький и такой достаточно, в общем, первопроходец в каком-то смысле. Никого не копируют такое, но говнет. Там есть даже свой нескучный аур.
Это для пердоликов домашних или как этим пользоваться?
Альт Линукс, что ли?
Нет, аур.
Аур, ну, для всех. Ну, там не аур, там это Сизиф, у них репозиторий называется, но он чем-то похож. Ну, кажется, да, он вдохновлялся мне. Ну, мне кажется, что это похоже чем-то на аур и на порты из BSD-шки. Вот.
А, то есть это не свободный доступ, типа Fedora Corporation, или как оно там, где любой Васян может занять, это просто они свои пакеты выложили?
Да, 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 это официально все команды дистро делается. Ну, а туда, ну, там можно принять участие в целом, стать мейнтейнером, там вроде не сложно.
Она пишет, у любителей сильного государства и честных людей, которым нечего скрывать, я подметил одну особенность. Они всегда видят себя только по одну сторону от НКВДшного нагана, а у него две стороны. Особенность смешит из уст граждан РФ по рождению. Нет, я себя представляю только по одну сторону от НКВДшного нагана, потому что, в принципе, причина на меня наган направлять нету. Я ничего противозаконного, в принципе, не делаю, даже не помышляю. Мне это не надо. Такие мысли возникают только у асоциальных людей, которые проебали учебу, проебали социализацию, работу, профессию, образование, все по жизни проебали и сидят дома за компьютером. В интернетах и шизеют от своего одиночества и компьютера. У них вылазят всякие мысли, из-за которых на них можно вот наган направить. А мне-то это не надо.
Ну, короче, я не знаю, мне даже кажется, это не нужно комментировать. Вот, кто что думает, тот думает. Все, уже ничего нового мы не скажем. Возвращаемся к тому же самому каждый раз.
Вот есть хорошая новость. Моя волна в Яндекс.Музыке заработала без интернета.
Это как? Твоя волна — это волна прочерка или в целом у всех юзеров Яндекс.Музыки заработала функция «Моя волна»?
Наверное, у всех здесь в кавычках написано, не только у меня.
А, нет, ты новость читаешь, я думал, ты там про себя рассказываешь, может быть, может, ты слушаешь Яндекс.Музыку, знаешь, там... Вот мне показалось, была бы клевая новость, если бы у всех юзеров Яндекс.Музыки внезапно, значит, современная музыка была бы незацензуренная, вот это была бы клевая новость.
О, кстати, вот я как раз хотел этого продолжения того, что НКВД и нагана, мне вот и вот продолжение тех прочих, типа, люди боятся Бакса, но не боятся Яндекс Алису. Я вот наоборот, я еще больше, блядь, боюсь Алису.
Ну вот, да, тут, кстати, да, тоже родячую асту, забавно.
А почему вы ставите Алису на кухне, собираетесь вокруг своей диссидентской группировки и обсуждаете какую-то крамолу вокруг Яндекс Алисы?
Вот с прошлого года.
Нет, у меня вообще Алисы нету, у меня дома, я живу по принципу тупой дом.
Ну... Ну, база, как бы, я тоже живу, у меня нет Алисы, тупой дом, вот у меня выключатели в стене есть, я их нажимаю, да, круто.
И, ну, у меня вот есть хуавейский обогреватель, есть вентилятор, ну, часть из них подключена к питанию, когда они включены, у меня Жанька на Wi-Fi, я их могу видеть. Вот, я это, блядь, принципиально не пользуюсь, чтобы... Если это стучится в этот, на сервера этого, такого, Huawei, это Xiaomi, потому что мне Xiaomi скижали, я вдруг, если я ошибся, начали кто-то сказать. Чтоб, короче, не считали, как я часто включаю через телефон.
Все? Да, вдруг китайская разведка узнает, как часто ты пердак охлаждаешь.
Да.
Как в этой серии Гриффинов, помните, когда Стюи сделал для Брайана робота Брайана, и Брайан трахал сам себя, получается, и приходили Стюи уведомления каждый раз, когда он делал толчок в задний проход роботу. Да, я люблю вспоминать какие-то нерелейтед херни, извините.
Я сначала...
Даже два Гриффина показывали.
Да помним, теперь молодежь не смотрит Гриффинов, поэтому их и не показывают. Я вспомнил сначала серию, где Стюи, наоборот, шараебился от робота на обложке альбома Квина.
Не, вот это я чуть не помню.
Это была серия про жирный лагерь, где этого Питера и Криса в лагерь для жирных отправили, а они там, короче, вот, ну, не будут спойлерить.
Ну ладно, может быть, стоит пересмотреть. Я из серии про, про лагерь для жирных помню только в Южном парке, когда Картмана отправили в лагерь для жирных. И он там банчил сладостями среди жирнеев.
Так, что ж тут написано в новости? «Моя волна» в Яндекс.Музыке заработала без интернета. Рекомендательный алгоритм «Моя волна» музыкальной потоковой платформы у Яндекс.Музыка теперь работает даже при отключенном интернете. Потеряв подключение, устройство сможет подбирать композиции из скачанных ранее. Чтобы добиться локальной работы рекомендательного алгоритма на устройстве, разработчики у Яндекс.Музыки создали новую модель, которая достаточно ресурсов мобильного устройства. Когда смартфон или планшетный компьютер стоит на зарядке или располагает достаточным зарядом аккумулятора, приложение скачивает треки, которые могут подойти пользователю, а вместе с ними персональную шпаргалку размером всего 100 килобайт, в которой описан алгоритм подбора композиций. Серверная версия «Моей волны» анализирует вкусы пользователя, составляет прогноз, какую музыку он бы предпочел, и приложение заранее скачивает ее, обновляя коллекцию. А в отсутствие интернета рекомендательный алгоритм переходит на локальный режим работы, но выбор производится из скачанного приложения материала. В настройках у Яндекс.Музыки пользователь может управлять объемом памяти, доступного для приложения. Композиции скачиваются ночью при наличии подключения по Wi-Fi. Локальная версия уже доступна для всех подписчиков у Яндекс.Плюс с последней версией приложения.
Ну, бред, классно, какой-то. Но это же не офлайн все равно. Ну, то есть, окей.
Ну, это офлайн для белых списков, когда ты из дома вышел и у тебя Wi-Fi кончился.
Это, да, только вместо тебя Яндекс решает, что тебе, возможно, понравится. Само скачивает эти треки, которые, возможно, понравятся, и включает в подборку при белых списках.
Ну, мне кажется, для юзеров Яндекса это, как бы, ну, нет минуса, в принципе. Ничего такого.
Ну, дорогой Йофер, «Моя волна», она так и задумывалась, что это хуй Яндекс тебе предлагает варианты, а не ты сам решаешь, поэтому оно работает так, как и должно.
Ну, не нужно. Ну, кому-то нужно, пусть радуется.
А в Spotify автоплейлисты ты слушал или
нет? Нет, у меня музыка скачана офлайн и на нужные плейлисты рассортирована.
А, ты из тех, кто удерживает какашечку, понятно.
Короче, у меня с этой вашей новости анекдот советский. Звонит телефон, Рабинович поднимает трубку. Там из трубки раздается: «Алло», Рабинович в ответ: «Добрый день, товарищ полковник». В ответ с трубки: «А как вы узнали?» «Ну так вы позвонили на выключенный телефон».
Шутка про пейджеры еще можно сюда же вставить.
О, кстати, про еврейский.
Ну да.
А что корейский? Есть пейджеры, которые продавали по дешевке в Ливан.
Ну так просто вспомнил, как мы пейджеры в четверг обсуждали.
Да. Ну, мы в четверг обсуждали шизика, который сделал пейджера с мештастиком от себя до дома, а дальше в Телеграм начал проксировать свои сообщения.
Ждем того момента, когда наконец-то Obsidian запустит геостационарный спутник, и можно будет слушать радиоанонимус на коротковолных частотах.
Собьют. Выйдет ноунейм в эфир, поставит какой-нибудь эксклюзивный трек, и все, и сразу все страны мира объединятся, чтобы сбить эту срань.
Да, все народы сплотятся в единстве против Анон FM.
Не прибавить, не убавить.
Так, тут говорят, что Google резко приблизила сроки взлома почти всей современной криптографии. Вот, поэтому, ребята, шифроваться не надо. Все уже бесполезно.
Так что, можно же использовать постквантовое шифрование, ты что?
Ну, как бы да, но там штука с квантовым шифрованием, конечно, оно есть, но его надо использовать вместе с традиционным шифрованием, по-моему, алгоритм, который вот придумали для квантовой стойкости, они не очень стойкие от перебора на классический компьютер, поэтому надо матрешка один к другому.
Вот, кстати, у меня вопрос. Раз затронул тему квантового шифрования, вопрос про квантовый компьютер. А нахрена их придумывали последние лет 40? Ну, вот они, кроме квантового шифрования же, они вроде ни на что не способны.
Моделировать молекулы.
Зачем?
Ну там вакцины от рака, знаешь, разрабатывать, может быть, хер знает, чего нет-то.
Ну, получается, что вот квантовый компьютер, ну, вроде как бы создан, но нахрен не нужно, все это делает нейросетка.
Не-не, смотри, Астралинус, какая штука. Смотри, как это работает. Вот есть трехбуквенные организации, которые записывают интернет на диск, все пакеты, кто там что передает, и они бы очень хотели узнать, что там зашифровано. Вот. А для этого они придумывали квантовый компьютер, и 40 лет его делают очень успешно. Недавно ломанули RSA-128 открыто публично, значит, где-то с закрытыми дверями уже 256, может быть, даже там 384 поломано. И они так потихонечку это все отковыривают, чтобы в ближайшем будущем, лет через там 10-20, взять свои жесткие диски с дампленным трафиком и начать его просто расшифровывать и всех начать исследовать просто глобально, а не в Palantir этот дамп расшифрованный с дамп, это Palantir всех рассосет по каждому человеку на Земле, сделает профайл, личное дело досье, все его социальные связи, все, что он делал, переписывался и автоматически будут заводить уголовные дела на всех.
Ну, а тебе не кажется, что это слишком сложно? Тебе не кажется, что это слишком сложно, когда у трехбуквенных организаций уже есть Facebook свой, то есть, где там нету никакого, значит, сквозного шифрования?
Не, ну, как бы да, но вот есть еще WhatsApp и Telegram, где как бы оно есть, и вот всякие еще умники, они скачали себе PGP или GPG, вот эти утилиты еще шифруются поверх шифрования, и ты знаешь, вообще все это нахуй не нужно, можно e-mail зашифрованные с OpenPGP отправлять, и вот эти вот вещи, да, их вот надо вот, да, вот расшифровывать.
Вот это вот интересная информация от прочих. Я что-то первый раз слышу, что в Телеграме было, значит, сквозное шифрование какое-то. Вот кто-нибудь видел просто?
Оно было, там было за отдельной кнопочкой, ее надо было найти в три пизды и нажать. Тогда оно бы создавало секретный чат с end-to-end шифрованием.
И они не работают только на смартфонах, да? Ну, короче, нет никакого сквозного шифрования, идем дальше.
Вот, ну ладно, окей, я свой вопрос как раз и заложил, на что способны квантовый компьютер, кроме, блядь, расшифровывания, вот эти шифрований, нахрена деньги налогоплательщиков или от продажи ресурсов идут на эту хрень, кроме как расшифровывать, что-то еще полезное есть?
Астра, а зачем Советский Союз и США были скважины самые глубокие, вот просто для чего? Как бы это что же много денег вот потратили, что добились, непонятно.
Ну вот знаешь, самая глубокая шахта коммерческая, она внезапно в ЮАР.
Так я не коммерческая. Я не про коммерческую и не про шахту, я говорю про скважины. Вот просто берут и бой, значит, скважину вглубь земли, у кого глубже, то, значит, то больше пиписька. Вот. Вот это зачем делали?
Не, ну мы ладно, это до 90-го года, а после 90-го нахрена тогда дальше продолжали всю эту хрень?
Ну, здрасте, у нас есть Китай. Все еще.
У нас все еще есть пиписьки, они немерены, надо срочно заняться.
Ну, типа, не, ну типа. Это тоже не то объяснение. Вот так.
Нет, смотри, Astralinux есть, в мире не пиписьками тупо, там типа на Луну или какой-нибудь марсоход отправить, марсианские какашки поковырять палочкой на камеру. Это все тупо мере не пиписьками. Типа мы смогли, а они нет, значит мы лучше их, гордитесь за нас, патриотизм, ура. А есть конкретные вот задачи, есть там государство, у него есть трехбуквенные организации для внутренней безопасности, они деньги просто не жалеют, там сколько хочешь, там ебись своими кубитами, вот тебе три вагона денег. Если будет мало, привезем еще, вообще насрать.
Не, ну то есть практическое для человечества ну особо нету.
Человечество вообще нахуй никому не нужно, если ты не заметил, как микробы на поверхности, которые нужны, чтобы производить продукты, крутить экономику, а вектор, куда эта экономика крутится, определяется уже не человечеством целиком.
Планета нормальная, человечество пизда, товарищ Карли.
Не, ну вот смотри.
Вот смотри, вот да, вот США запустили там марсоходы, Советский Союз там на Венеру там зонд приземлил. Ну, окей. Полезность там вот штука для сверхплавов там производить, типа вот продвинуться ракетостроение, вот это все передачи данных. Это вот как раз все заложил там, ну, в современной жизни в итоге помогло. Ну, там, с лагом, конечно, на несколько десятков лет, но в итоге это все помогло.
Нет, ты так говоришь, на самом деле никогда не знают, как бы, что поможет. Вот, как бы, и что как будет использоваться.
Сидели.
Нет, ты путаешь следствие.
Спорили. Вопрос задали. А для чего квантовые компьютеры? Сидели, спорили, пришли. Так, да. Вот, блядь, на Венеру летали, но через 10 лет все-таки это пользу принесет. Вот и ответ.
Вот в том-то вопрос, понимаешь, здесь есть причины и следствия. Вот, например, как радиолюбительство. Вот вы знаете, что радиолюбительские диапазоны, они существуют для того, чтобы вернувшиеся с армейки связисты могли на гражданке экспериментировать со всякой хуйней, может быть, в надежде, что они изобретут какие-то там новые режимы передачи и как-то продвинут всю телекоммуникационную вот эту область. Оно так и задумывалось. А здесь... И считается так, что сначала вот мы вбухаем деньги на армейку и армейскую связь, а потом из этого на гражданке получим какие-то ништяки. То же самое было и с космосом. Мы здесь отвалили три вагона денег, и из этого, может быть, лет через сколько-нибудь, там у нас получится какой-нибудь ништяк еще и для гражданского времени. Спрашивается, а нахуя это было делать через жопу? Почему нельзя было сразу выделить деньги на гражданское исследование и забить хуй на вот там космос? А потому что, наоборот, оно не работает. Смысл был именно в том, чтобы вот вливать деньги на оборонку и на космос, чтобы померить там пиписьками. А потом из этого может быть вторично уже потом побочным продуктом что-нибудь хорошее для людей получится.
Ну, ну вот, получается, что люди бы собрались лететь в космос для того, чтобы изобрести вот эти термоодеяла. Ну, как бы вот эти термоодеяла, они как раз таки из вот этих вот экспедиций космических просочились. Медицина. Ну, об этом, по-моему, уже много раз говорили. То есть это все технологии, которые так или иначе просачиваются в быт. Вот для чего это нужно.
Ну вот термоодеяло, вот был бы ученый какой-нибудь, пришел и сказал, у меня есть термоодеяло, оно тонкое, хорошее, вот такие вот свойства, ему бы сказали, да иди ты нахуй, нам не нужно твое термоодеяло, мы тебе денег на исследование, на производство не дадим. А здесь он пришел, сказал свое термоодеяло, они такие, о, мы можем его в космолет засунуть, в ракету космонавтом, а оно легенькое, вот хорошенькое, вроде как работает, вот тебе 100-500 денег, иди делай свою хуйню, приноси нам готовое термоодеяло.
Ну, вот, как раз у меня вопрос, вот к чему вот, потенциально вот, может быть выхлоп именно от квантового компьютера? Вот тут Карасик начал ванговать, типа вот молекулы, или это Йофер делал. Вот, аж что, ну, прощупать можете приблизительно?
алгоритм обработки данных. Это не что иное, как инструмент для обработки данных. То есть используя алгоритм, который в бинарном представлении не существует. Все. Это все равно, что условно ты, короче, на калькуляторе вот обычно считал 2 плюс 2, там умножение и деление, да, вот, вот прям самый пресловутый.
Не, ну это понятное дело, что...
И тут ты садишься за компьютер и просто голосом, то есть здесь ты пальчиками, да, там тыкал, там он еще что-то где-то там, а здесь ты просто голосом говоришь осознанно, да, как бы, ну, свою задачу передаешь. Алгоритм, точнее, инструмент, он, используя алгоритм, уже выполняет расчет и дает тебе результат. То есть не сложение, вот если это товарищи программисты, если говорится, память не врет. Бинарные системы не умеют умножать. Квантовые системы как раз таки умножение могут использовать.
Не, ну вот смотри, Шифани, вот. Понятное дело, что квантовый это вот больше гух используют для исчисления передачи данных. Но вот как раз вот я же как раз сказал, вот вспоминая свой вопрос, что уже вот вайб-кодинг уже у нас есть. То есть те нейросети уже считают. Они, блин, на той же бинарной архитектуре, грубо говоря, единицы нули, они не. Как было 60 с хреном лет тому назад, так и осталось. Это не квантовый компьютер, а обычный вот на вот старой доброй бинарной системе. Все это додумались, даже приехали.
Раньше был двигатель внутреннего сгорания. Он работал от карбюратора. Потом поставили туда инжектор. Ну, наверняка, я как бы, ну, не утверждаю, это чисто мнение. Наверняка с помощью этого инструмента для бинарных систем какие-то, ну, более лучшие алгоритмы разработаны. Наверняка прям. Ввиду того, что, ну, будет, как говорится, с этот предмет, короче, с чего брать какие-то решения. Наверняка это вот какая-то настройка, скорее пока что, потом уже самостоятельно.
Не, ну вот единственный у меня ответ, это то, что пока пытаюсь изобрести квантовый компьютер, даже приехали наконец-то до нейросети. Только единственное то, что вот сейчас плюс, от того, что он пытается сделать же квантовый компьютер.
Это как-то связано, по-твоему, нейросети и квантовый компьютер? Нейросети вроде и сколько, лет 7 назад придумали? Ну, LLM вот эти вот свертки.
Перцептрон, блядь, еще этот Тьюринг, блядь, придумал нейросети. Здравствуйте, вы чё?
Нет, я про вот эти слои, про attention. Его сколько лет? 7 назад вроде как сделали? 10, может?
Это и то, потому что появились, блядь, железо появилось, на котором можно это реализовать. И теоретически все эти реализации были уже, ну, теоретически они существуют.
Ну понятно, но опять же, железо появилось не из-за квантовых компьютеров. Железо ничего квантового там не содержит и никак к этому не относится, ко всей этой теме.
Не, ну просто, не, вот смотри, ну вот допустим, у нас стоит задача упростить либо алгоритм, либо мы должны что-то, блядь, придумать новый ЙОБА-чип, чтобы он мы смогли наконец сделать квантовый компьютер. В итоге сделали и то, и другое. Только у тебя не ёбы чип, а просто, блядь, какой-нибудь Айкор 9 от 2019 года. И ты вот новый алгоритм. Просто...
Астралинукс с алгоритмом для квантового, для классического компьютера очень разные. Квантовый компьютер не выполняет операции классического компьютера вообще никак. На квантовом компьютере ни ютап не посмотришь, ни числа не поскладываешь, ни табличку в Excel не сделаешь.
Нет, да условно, на квантовом компьютере это... ты можешь, знаешь, какой расчет сделать. Ты можешь, короче, взять два снапшота системы и сравнить их. и найти какие-то закономерности, ну типа отлить.
Нет, на компе это тоже можно сделать. Интуитивно квантовый компьютер нужен, когда у тебя есть система каких-то объектов и вероятностных распределений. Тебе нужно, используя эту систему, определить одно из вариантов, которые удовлетворяют каким-то там условиям, например, тупо с шифрованием. У тебя есть какие-то биты зашифрованные, у тебя есть какая-то информация об этой системе, которую можно схлопнуть, вот квантовую неопределенность, которая даст тебе результат. Либо, ну, тупо, если это приложить к шифрованию, это факторизация числа. У тебя есть большое число умножений, у тебя есть огромное количество множителей, которые могли дать это число, и тебе, когда ты это схлопываешь, при условии, что эти два числа действительно дают твое множимое, у тебя квантовый компьютер сразу тебе дает эти два числа, потому что квантовая суперпозиция. Все, YouTube на этом не посмотришь, для классических задач это нахер не нужно.
Вы, конечно, это математически
объяснили. Квантовый компьютер действительно нахер не нужен. И вот те вопросы, которые задают Астролинукса, я их читал в новостях. Ученые сами очень с потом на лице придумывают, зачем эта срань теперь нужна, когда деньги нашлись. И до сих пор ничего, кроме взлома вот этих РСА, так и не придумали, нахера это надо. Ну, реально.
Мои вопросы-то и вылазят, ну, тоже не от того, что вот это придумают вопрос, а то, что, кстати, читал, не помню, но... между 20-м и, допустим, 23-м, что квантовый компьютер нахрен не нужен. Условно говоря, он так назывался.
Ну, еще раз, он нужен очень узкому количеству закрытых трехбуквенных организаций.
Совет, что он нужен, но только вот для, вот для шифрования. Для остальных задач он уже не нужен.
В принципе, те же технологии, которые используются в квантовых компьютерах, можно использовать для квантовой связи с запутанностью квантовой на расстоянии. А если эта технология утечет в гражданский сектор, это пиздец, тогда никаких блокировок белых листов на интернет, в принципе, наложить не получится. Каждый у себя под кроватью будет прятать квантовый кубит, связанный с провайдером каким-нибудь, хер знает откуда привезенным, и все, и хер что поймешь.
Не, ну вот смотри, ну тогда у нас появится ситуация, как и была ситуация там 80-е, когда компьютер стоил дорого, даже не 80-е, 70-е именно, ну и под компьютером подразумевалось это «собери сам себе этот, и напиши сам себе это и программы, вот это все».
Что, ты у себя на кухне кубит будешь собирать?
Ну, по сути, да. Вот, вот.
Ну, сейчас я жидкого гелия налью из чайничка, кипятильничка, погоди.
Но как раз, вот что вопрос был, во-первых, а, удешевить производство, и, б, сделать в итоге продукт более юзабильным для домохозяев. То есть вот как раз мы вернемся, вот когда там появились первые ПКшки.
Нет, ты...
ПК пытаются снова удорожить, чтобы у обычного человека он не мог его себе позволить.
Но... Вот я согласен с Йоффером, между прочим. Я согласен, вот в 90-х простой домохозяйке давали компьютер, чтобы она была потребителем, чтобы она потребляла товары, и ИРЛ, и через интернет, и компьютер можно было использовать как средство для передачи рекламы, баннеры, сайты и все остальное. Так и онлайн-шоппинг, тот же самый Amazon, там магазины на диване, на компьютерах, все это как раз в тот момент и делалось. Сейчас... А все это ушло в приложение, и вот этот интернет с HTML и браузером стал нахер не нужен. А, собственно, и квантовые кубиты, квантовая связь тоже домохозяйкам нахер не нужна. Им нужно кабельное телевидение с передачей данных, чтобы были фиксированные каналы. Вот, и она выбирала и не включала мозг. Вот и все.
Ну вот смотри, вот возьмем вот как раз вот ты вот говоришь, что это кабельное. Вот сейчас ваша кабельное, оно подыхает, то есть оно нахуй не нужно, она проиграла конкуренцию со всякими Netflix'ами, там Amazon Prime, HBO Max и прочие говнины. То есть, вот, приходит домохозяйка...
Так, подожди, кто кому проиграл? Netflix это тоже кабельное телевидение, просто они свое кабельное телевидение сделали.
Ну да, но у тебя кабель интернет вместо этого, какой там кабель использовался для обычного кабельного телевидения.
А и по обычному кабельному телевидению, по этому кабелю, вот, который кругленький и коаксиальный, по нему тоже интернет передается. Абсолютно не важно, какие у тебя провода лежат, важно то, как конечный потребитель это потребляет. Он потребляет как кабельное телевидение и в этом, и в другом случае.
Да сейчас на кабельном телевидении смотреть особо нечего.
Так и задумано.
Кем?
Продавцами кабельного телевидения, которые хотят тебе продать эти товары.
Если смотреть нечего, то и желания нет смотреть, и рекламы нет.
Ну так и не смотри, кому надо, посмотрят, тебе выручку и сделают, а ты какой-то дефективный получается, не продающийся, вот поэтому тебе и телевидение не надо кабельное, и интернет не надо.
Интернет как раз надо.
А это не тебе решать, это...